Специальный проект «Радио Спутник».
У большинства людей, заставших СССР, пиво ассоциируется с «Жигулевским». Это был один из самых популярных пенных напитков. Но мало кто знает, что его история началась почти полторы сотни лет назад. Первую партию начали варить в феврале 1881 года. А создателем уникальной рецептуры, которая стала основой для многих других сортов пива, стал австриец Альфред фон Вакано. Все самое интересное и малоизвестное о «Жигулевском» пиве в специальном проекте «Радио Спутник».
Великая Октябрьская революция и последовавшая за ней гражданская война изменили всю страну. Приходилось решать массу вопросов, что называется, с колес. Необходимо было накормить население и армию, а сделать это в условиях войны и разрухи было крайне сложно. Из-за военных действий практически нигде не занимались сельским хозяйством. Властям было, мягко говоря, не до пивной промышленности. Да и сырье, используемое для его изготовления, могло помочь накормить население. Это в том числе послужило причиной национализации пивных заводов, рассказывает кандидат исторических наук, известный историк из Петербурга Сергей Виватенко.
Главная проблема в производстве пива – это сырье. Сырье у нас в основном было завозное. Единственное сырье, вот, скажем так, жигулевский соло, так называемый, да, он был медный, но его не хватало на всю страну. Австрия для нас была главным местом, откуда мы покупали сырье для пива. Во время Первой мировой войны и Гражданской войны ждать о том, что они нам будут что-то присылать, это полностью невозможно. Поэтому во время Гражданской войны и военного коммунизма пиво у нас закончилось, оно было национализировано. Вторая причина, почему у нас не было пива, потому что оно делается все-таки из сырья, которое можно будет потратить и сделать из него хлеб. А во время Гражданской войны, когда не было у нас продуктов питания, конечно же, власть ликвидировала именно пиво.
Подъем пивной промышленности произошел в период НЭПа. В том числе это коснулось и Жигулевского завода. Его поднимать приехали сыновья Альфреда фон Вакано. Лотар и Лев выступили с идеей взять завод в аренду и возродить семейное предприятие. В октябре 1922 года губернская плановая комиссия постановила не возражать против передачи завода в частные руки. А в апреле 1923 года на возрожденном предприятии прошла первая после окончания войны варка пива. Тогда же управляющий самарским губсовнархозом Семен Викснин и наследник основателя завода Лотар Вакано подписали договор аренды предприятия сроком на 12 лет. Было создано товарищество «Жигулевское акционерное общество пивоварения Вакано и Ко». В период НЭПа получили распространение небольшие пивоварни, рассказывает кандидат исторических наук, известный историк из Петербурга Сергей Виватенко.
Очень распространены были так называемые, сейчас называется крафтовое пиво, да? Но в принципе это были такие маленькие заводы при какой-то пивной. То есть вот пивные в большом количестве распространились во время НЭПа. Вот там как бы и пролетарий, и пил, потому что водка была запрещена, а пиво можно было выпить сколько угодно.
К концу 20-х НЭП начали сворачивать. Все большее значение в экономике приобретало государство. Были введены первые стандарты для пива. Это был ОСТ-61-27, введенный в действие с 1 января 1928 года. Согласно этому общесоюзному стандарту, пиво варилось четырех сортов. Светлое пиво номер 1, плотность 10,5%, крепость 2,9%, характеризовалось ясно выраженным хмелевым вкусом. Светлое пиво номер 2, 11% плотность и крепость 2,9%, сочетанием солодового и хмелевого вкуса. Темное пиво плотностью 12% и крепостью 3 градуса, ясно выраженным солодовым вкусом, вкусом темных солодов, то есть карамельным. Светлое пиво номер 1 и номер 2 различались, судя по цветности, используемым солодом. Номер 1 – светлым, пильзенским, номер 2 – более темным, венским. В основу венского пива, или светлого номер 2, легла рецептура Альфреда фон Вакана. И носило оно это название до 1936 года. Именно в 1936 году венское пиво получило знакомое всем жителям СССР название «Жигулевское». Существуют две легенды, как произошло переименование. По первой версии, Анастас Микоян, курировавший в то время пищевую промышленность, приехал с инспекцией в Куйбышев и в том числе посетил «Жигулевский пивной завод». Там он опробовал фирменную продукцию и остался доволен всем, кроме буржуйского названия, и предложил назвать пиво по названию завода. По второй версии, в 1936 году венское пиво Жигулевского завода победило на сельскохозяйственной выставке в Москве, и Анастас Микоян пришел лично поздравить победителей. Дальше история повторяется. Он попробовал продукцию, остался доволен вкусом, но возмутился названием. В любом случае, появление названия «Жигулевского пива» случилось благодаря Анастасу Микояну. Вместе с венским пивом заодно переименовали и другие буржуазные сорта. Пильсенское стало русским, мюнхенское – украинским, и экстра-пильсен стало московским. Кстати, куратором пивной промышленности в 20-30-е годы был Алексей Бадаев. И его пиво сгубило, рассказывает кандидат исторических наук, известный историк из Петербурга Сергей Виватенко.
В 20-30-е годы за пиво у нас отвечал некто Бадаев. В Петербурге Бадаевские склады, если вы знаете, были такие в Ленинграде во время блокады, улица Бадаева. Он был членом Государственной Думы от большевиков. Так вот, Бадаев был единственный руководитель партии, который был алкоголиком. Видимо, вот должность его руководителя пивной промышленности у нас в стране для него была достаточно жесткая. Да, он единственный, который не устоял.
Вообще в 30-х годах происходило заметное расширение ассортимента пенного напитка. Вместо всего трех сортов теперь советское государство могло предоставить своим гражданам целых 8. Самым популярным, естественно, было «Жигулевское». Также среди любителей холодного и освежающего уважением пользовался ленинградский сорт. Он был достаточно качественным и крепким, чтобы вечерком употребить бутылочку-другую. В годы Великой Отечественной войны пивное производство остановилось. Все сырье было перемолото на муку. Но по окончании войны в пивном производстве произошел просто грандиозный рост. И в первую очередь за счет привезенного из Германии оборудования, рассказывает Сергей Виватенко.
После войны были так называемые репарации с немцев. Да? Мы не могли с ней взять контрибуции деньгами возмещения ущерба, а возмещали при помощи технологий и прочее. И некоторые пивные заводы были перевезены на территорию Советского Союза, которые до этого были в Германии.
Пиво в СССР не то, что было продуктом дефицитным, но его всегда на всех не хватало. Поэтому люди, толпившиеся в очередях за пивом, брали с собой бидоны или трехлитровые банки. За неимением такой тары пиво наливалось в полиэтиленовые пакеты. А у продавца всегда в запасе имелась для такого случая трехлитровая банка под рукой. 3 литра было самой ходовой единицей приобретения пива в СССР, чтобы вкусить удовольствие по полной. А если пиво бралось в пивной или в уличном ларьке, возле которого стояло несколько столиков, то бралось сразу по 2, а то и по 3-4 кружки. Особенно, если в кармане лежала припасенная для такого случая вобла. Но разливное пиво было просто золотым фонтаном для продавцов. Как они его разбавляли! Нещадно! Плюс еще и не доливалось, поскольку при наливе в кружку пива давало толстый слой медленно оседающей пены. А когда пена, наконец, оседала, пиво оказывалось слегка больше половины кружки. Профессия продавца пива, а с появлением пивных баров и бармена, была крайне доходной. Платили продавцу пива мало, от 80 до 100 рублей, в зависимости от точки. Но пивники считались зажиточными людьми. Некоторые из них приезжали на работу на личных авто и перед тем, как облачиться в рабочую одежду, снимали импортные костюмы и обувь. Устроиться продавцом пива было чрезвычайно сложно. На получение такой работы буквально выстраивалась очередь, но по блату или за взятку стать пивником было вполне реально. И именно благодаря махинациям продавцов большей популярностью пользовалось бутылочное пиво, рассказывает Сергей Виватенко.
В сравнении, что пить разливное пиво или бутылочное, бутылочное, конечно, стало побеждать. потому что разливное, извините, разливали. Доливали пиво и прочие разные вещи, которые убивали вкус. С заводской технологией трудно было, скажем так, благодаря БХСС, изменить, поэтому люди пили, конечно, бутылочное пиво.
Существенные изменения коснулись пивоварения в 50-х годах, с начала появления Хрущева и так называемой оттепелью. Вместо единого государственного стандарта были введены стандарты республиканские, которые позволили значительно разнообразить процесс производства пива в различных уголках СССР. Это закономерно привело к росту количества разных сортов. Еще одним новшеством стали эксперименты с основой для производства различных сортов. В ее роли стали использовать ячмень, рис, кукурузу, пшеницу. Но, несмотря на это, пиво, хоть никогда и не считавшееся дефицитным товаром, все равно никогда не было в достатке, что приводило к огромным очередям в ларьки.
Я за деньгами бегала, я стояла! Я стояла!
90-е, как ни странно, стали для пивной промышленности настоящим золотым веком. Когда Михаил Горбачев начал борьбу с «зеленым змеем», он имел в виду борьбу с водочным алкоголизмом, а отнюдь не с пивным. Даже наоборот, благородный легкий напиток противопоставлялся крепкой 40-градусной как самая лучшая альтернатива. Была развернута широкая реклама различных пивных сортов, массово открывались новые пивные ларьки и бары, которые были для советского человека магическим местом, где, отстояв длинные очереди, можно было выпить достаточно вкусное пиво, заказать вкусные закуски и в приятной, доброжелательной атмосфере посидеть вместе с друзьями.
Губит людей не пиво, губит людей вода, да.
Любовь советского человека к пенному напитку отлично отражена в кинематографе. Не может быть Леонида Гайдая. Главная новогодняя кампания «Ирония судьбы» или «С легким паром» тоже начинается с распития пива. В фильме «Берегись автомобиля» автоугонщик и следователь вместе пьют пиво. Знаменитая троица «Трус-балбес бывалый» в «Кавказской пленнице» тоже утоляют жажду пенным напитком.
Жить, как говорится, хорошо.
А хорошо жить еще лучше.
«Семь стариков и одна девушка», еще один фильм с употреблением пенного, еще один фильм, где было немало пива на столе, «Москва слезам не верит». А как аппетитно пили пиво на пирсе персонажи фильма «Любовь и голуби». Любил пропустить кружечку баварского и знаменитый «Штирлиц» в 17 мгновениях весны. И невозможно не вспомнить пиво только членам профсоюза в «Золотом теленке». В Афоне герои Куравлева и Леонова познакомились именно в пивной. Семен Семенович в «Бриллиантовой руке» тоже предпочитал пенное. «Белые росы», «Вокзал для двоих», «Мы из джаза», «Старики-разбойники», «Большая перемена». Кстати, на съемках коньяк заменяют чаем, водку – самой обыкновенной водой, виски – концентрированным яблочным соком, шампанское – лимонадом, а пиво нечем заменить. Ничего не дает такой пены. Приходится артистам делать много дублей с кружкой пенного напитка.
Граждане, пейте пиво! Оно вкусно и на цвет красиво!
Пенный напиток на Руси всегда был любимым напитком, и традиции его приготовления появились очень давно. Но об этом в следующем часе.
Специальный проект «Радио Спутник».